Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Искусство впадать в заблуждение». Первые итоги президентства Джорджа Буша-младшего. Одним из первых важных его решений был отказ от выполнения киотских протоколов, согласно которым Соединенные Штаты обязаны резко сократить выброс в атмосферу углекислого газа. Многие ученые считают это одной из главных причин глобального потепления. Прав ли был Буш? Почему многие в Америке одобрили его решение и поддержали? Неужели кто-то не думает об экологии? Другой шаг президента – меры по ликвидации энергетического кризиса. Эта программа встретила осуждение со стороны экологов. Что предлагается взамен? Использование солнечной энергии – это экономичная или почти экономичная программа. Сюда же включается энергия ветра и водородный двигатель, а также технология вспомогательных генераторов, работающих на отходах, например, сверхгорячем паре. Можно ли получать столь желанный водород в домашних условиях путем электролиза воды, причем делать это постоянно? Политика, экология, технология. «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Первый раз в эфире 15 мая 2001 года.
Атлантический дневник. Искусство впадать в заблуждение. Президентскому сроку Джорджа Буша уже полгода, и похоже, что большинство американцев он сегодня вполне устраивает. Сомнения остались в прошлом. Даже если большинство населения страны за него не проголосовало, его избрание было конституционным. Скрупулезные пересчеты результатов выборов во Флориде показали, что победа Буша, полученная им из рук Верховного суда, была в действительности вполне законной, хотя Эл Гор проиграл не из-за нехватки голосов, а из-за незадачливости некоторых своих сторонников, испортивших избирательные бюллетени. Постепенно умолкли и голоса, подвергавшие язвительному сомнению умственное развитие нового хозяина Белого дома. В каком-то смысле черту подвел его предшественник Билл Клинтон, заявивший, что считает Джорджа Буша опытным и серьезным политическим деятелем. По словам одного из последовательных критиков Буша, обозревателя журнала «Слейт» Джейкоба Уайсберга, президент исполняет свою должность на удивление компетентно. Но если голоса злопыхателей притихли в самих Соединенных Штатах, то за их пределами сезон в разгаре. И средний европейский международный обозреватель, по-видимому, считает день прожитым напрасно, если в сторону Вашингтона не запущена какая-нибудь межконтинентальная баллистическая острота. Тот факт, что компетентность президента не сводится к умению перечислить всех зарубежных лидеров в разброс, хорошо иллюстрирует сравнение Джимми Картера с Роналдом Рейганом. Последнему, как известно, случалось принять члена собственного кабинета за мэра одного из американских городов, тогда как первый все держал в уме и под личным контролем, и охотно читал населению нравоучительные проповеди. Большинство американцев сохранило память о Рейгане как об одном из лучших президентов последнего времени, а о Картере наоборот. Но лучше отвлечься от общих мест и взглянуть на конкретные поступки Джорджа Буша, по крайней мере на некоторые, потому что он взялся за дело весьма энергично. Одним из первых важных решений Буша был отказ от выполнения так называемых «протоколов Киото», согласно которым США обязывались резко сократить выпуск в атмосферу углекислого газа. Многие ученые сегодня считают этот продукт промышленного производства одной из главных причин глобального потепления. А поскольку США, ведущая индустриальная держава, ответственны за львиную долю этих эмиссий, протоколы Киото становятся без их участия простой декларацией – сотрясением воздуха. Не мудрено, что это решение американского президента было немедленно подвергнуто резкой критике на всех уровнях – от газет до правительств. Критиковать, конечно же, намного легче, чем взглянуть на факты. А факты таковы, что протоколы Киото были, по-видимому, подписаны Биллом Клинтоном из весьма узких соображений личной популярности. Он, как достаточно искушенный политик, не мог не понимать, что шансы на ратификацию этих протоколов в Сенате равны нулю. Справедливости ради следует заметить, что ни одна из критикующих США стран, за возможным исключением Канады, Австралии и Новой Зеландии, не намерена ратифицировать протоколы, тем удобнее было найти козла отпущения. Но все это лишь малая часть аргументов в пользу Буша. Его администрация пришла в Белый дом накануне возможного экономического спада. В таких условиях соблюдение протоколов Киото было бы равносильно намеренному резкому углублению рецессии. Согласно приблизительным подсчетам, это вызвало бы сокращение общего внутреннего продукта на 2%. В довершение всего в стране наступил энергетический кризис, требующий неотложных мер. В Калифорнии уже неоднократно приходилось прибегать к веерным отключениям электроэнергии, а потребительские цены на нее резко повышены. Если принять во внимание, что значительная доля эмиссии углекислого газа приходится на электростанции, легко понять, что попытка ратификации протоколов Киото была бы воспринята американцами как акт войны со стороны собственного правительства. В конце концов, Джорджа Буша избрали президентом американцы, а не немцы или французы. Недавно Джордж Буш выступил по национальному телевидению с подробной программой мер по ликвидации энергетического кризиса. Реакция населения была в целом положительной, но программа предсказуемо вызвала резкое осуждение в кругах защитников окружающей среды. Основной упор американская администрация делает на расширение разработки ископаемых видов топлива и либерализации правил эксплуатации атомных электростанций, включая строительство новых. Необходимо также отметить, что хотя программа поощряет разработку экономичных автомобилей, в целом бережливость не является ее стержнем. Реакция защитников окружающей среды понятна. Во-первых, ископаемое горючее является главным источником углекислого загрязнения атмосферы, способствующего всемирному потеплению. Во-вторых, атомные электростанции сегодня не пользуются популярностью, и многие европейские страны принимают меры к закрытию уже существующих. Пренебрежение экономии энергии тоже не радует блюстителей планетарного здоровья, поскольку потребление энергии на душу населения в США самое высокое в мире. Но какие же, собственно, альтернативы предлагают эти критики? Ведь реальные проблемы надо решать реальными методами, а не благими пожеланиями. Кое-какой свет на предложении защитников окружающей среды проливает статья Уильяма Такера в журнале Weekly Standard под названием «Миф об альтернативной энергии». Само название, конечно же, с головой выдает тезис, но поскольку идеи такого рода сегодня нечасто мелькают в популярной прессе, воспользуемся шансом. Статья Такера посвящена идеям и проектам Эмори Ловенса, ведущего идеолога и теоретика «Зеленого движения», заживо провозглашенного гением и одним из планетарных героев. Его слава восходит к статье «Энергетическая стратегия. Невыбранный путь», опубликованной в журнале «Foreign Affairs» в 1976 году, в разгар энергетического кризиса. По мнению Ловенса, США слишком зависят от импортной нефти, грязного угля и атомных электростанций, первоначальное восхищение которыми как раз пошло тогда на спад. Ловенс предложил альтернативу.
Существует комплекс энергетических технологий, которые отличаются рядом общих черт и весьма привлекательны в техническом, экономическом и политическом отношении, но не имеют общего названия. В отсутствие более удовлетворительного термина я буду называть их мягкими технологиями. Это фактурное описание не подразумевает расплывчатости, сентиментальности, спекулятивности или эфемерности. Скорее речь идет о гибкости, эластичности, неисчерпаемости и благоприятности. Согласно недавним исследованиям, в Соединенных Штатах может быть создана экономика, целиком или в значительной степени основанная на солнечной энергии, с помощью очевидных технологий, которые к настоящему времени испытаны и вполне экономичны, либо почти экономичны.
В список этих технологий, помимо солнечной энергетики, Ловенс включил энергию ветра, а также водородный двигатель. При этом он не ограничился голой теорией. Ловенс изобрел автомобиль на водородном двигателе, так называемый гиперкар, и получил на его разработку $1.5 миллиона от корпорации BP Amoco и от техасского миллиардера Сэма Уайли. Почему же в таком случае этот автомобиль будущего практически не встречается на дорогах США? Это, как и многое другое, становится ясным из анализа, проведенного Уильямом Такером. Thank you. поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Искусство впадать в заблуждение. Ловенс, как излагает его идею Уильям Такер, исходит из того, что электричество, форма, в какой потребляется львиная доля энергии, крайне неэкономична, когда оно производится сжиганием ископаемого топлива или путем ядерной реакции. На все, что не сводится к низкотемпературному подогреву и охлаждению, уходит лишь 8% электроэнергии, остальное буквально рассеивается в атмосфере. По мнению Ловенса, путем экономии этот объем можно сократить до 5%, в основном за счет более умеренного освещения промышленных объектов. А большинство остальных нужд можно удовлетворять рациональным использованием энергетических отходов. В частности, того же пара, который в результате некоторых технологических процессов может иметь температуру в несколько тысяч градусов Цельсия. Таким образом, для покрытия энергетических нужд страны не понадобится строительство новых узловых электростанций. Достаточно будет вспомогательных генераторов на энергоемких предприятиях. Эта идея была поистине революционной, и, как признает Уильям Такер, расчеты Ловенса оправдались с лихвой. С 1973 года экономика Соединенных Штатов выросла на 126%, в то время как потребление энергии только на 30%. Но это лишь часть плана Эмори Ловенса. Другая часть связана с так называемыми неисчерпаемыми источниками энергии, в первую очередь энергией солнца и ветра, а также в меньшей степени гидроэлектроэнергии. Первые два источника особенно ценятся защитниками окружающей среды, которые считают их чистыми. Впрочем, в этой бочке меда есть и ложка дегтя. Солнечные электростанции обычно требуют большой территории и отнюдь ее не украшают. Со времени первых прогнозов Ловенса энергия солнца и ветра действительно стала реальным фактором в экономике развитых стран и составляет заметную долю от общего потребления, в том числе и в Соединенных Штатах. Но она имеет хронический, так сказать, встроенный недостаток. Ее источник непостоянен. Ветер иногда затихает, а солнце закатывается на ночь или затягивается тучами. Учитывая тот факт, что запасать электроэнергию впрок невозможно, ее поставки от таких источников нельзя эффективно регулировать, как это делается в случае традиционных энергоносителей. К тому же, если доля такой энергии в сети превышает 25%, эти колебания повреждают линии электропередач. По словам Уильяма Такера, Калифорния на протяжении последней четверти века была образцовым штатом с точки зрения Ловенса. Она фактически прекратила строительство крупных электростанций, как тепловых, так и атомных, но зато интенсивно развивала систему солнечной и ветровой энергетики, выйдя по ней на первое место в мире. Впрочем, сейчас это первенство перешло к Германии. В штате были введены самые строгие правила экономии и стандарты на автомобильную эмиссию. Тем не менее, нынешний энергетический кризис поразил именно Калифорнию. Впрочем, рецепт Ловенса еще не исчерпан. Его главный козырь – это энергия сгорания водорода. Самая чистая, потому что продукт такого сгорания – просто вода. Вопрос лишь в том, где взять достаточное количество водорода. Водород является самым распространенным элементом во Вселенной, но в чистом виде встречается на Земле крайне редко. А для его выделения необходима, опять же, энергия. Один из предложенных Ловенсом методов получения водорода предусматривает сжигание метана в скважине в смеси с кислородом. Беда заключается в том, что США импортируют 17% газа из Канады. Ловенс считает, что не все залежи природного газа органического происхождения, и поэтому его реальные запасы могут быть намного больше, чем мы сегодня считаем. Но даже если это и правда, этих запасов сегодня в нашем распоряжении нет. Кроме того, если они реальны, то проблема вообще практически снимается, потому что газ гораздо более чистое горючее, чем нефть, а тем более уголь. У Ловенса есть в запасе и другой метод. Он предлагает получать водород в домашних условиях путем электролиза воды, причем делать это постоянно, а излишки собирать в коммунальные хранилища для промышленных нужд. Тут Уильяму Такеру трудно удержаться от сарказма.
Давайте внимательно посмотрим, что именно Ловенс здесь придумал. Он изобрел систему, которая использует электричество для производства водорода, который производит электричество. И в конце всего цикла, как он считает, у нас будет достаточно электричества, чтобы заменить электричество, которым мы располагали изначально. Но это нарушает один из фундаментальных законов физики – закон сохранения энергии. Никакая система не может производить больше энергии на выходе, чем она имеет на входе. Ловенс изобрел вечный двигатель – машину, которая работает на собственной энергии.
Теперь мы понимаем, почему пресловутые гиперкары до сих пор не встречаются на американских дорогах. Все упирается в первые правила термодинамики, которые не объехать на самом передовом автомобиле. Но вернемся к энергетической программе Джорджа Буша. Одним из ее важных пунктов является реабилитация ядерной энергии. Этого, наряду с отвергнутыми протоколами Киота, борцам за экологию с лихвой достаточно, чтобы записать президента США в реакционные динозавры. Ядерная энергия была когда-то чуть ли не фаворитом тогда еще только зарождавшегося движения зеленых. Но с тех пор она впала в глубокую опалу, в особенности после Чернобыльской катастрофы. Опасность, исходящая от атомных электростанций, бесспорна. Тем не менее, ничего нельзя поделать с тем упрямым фактом, что современные атомные электростанции, оборудованные новейшими системами защиты и предупреждения, до сих пор остаются более безопасными, чем угольные, которые, однако, ни у кого не вызывают острой паники. Строительство электростанции в Темелине, в Чехии, вызывает яростные протесты со стороны населения соседней Австрии. Хотя, если бы там строилась угольная станция сравнимой мощности, протесты наверняка были бы намного мягче. Уголь содержит вредные примеси, прежде всего серу, которые, оказавшись в атмосфере, убивают невидимо и неукоснительно. Число таких жертв только в Соединенных Штатах оценивается в 15 тысяч в год. Самый щедрый подсчет жертв атомной энергетики не идет ни в какое сравнение. Кроме того, в отличие от электростанций, работающих на угле и нефти, атомные электростанции не способствуют всемирному потеплению, потому что не выпускают в атмосферу углекислый газ. Журнал «Экономист» в редакционной статье, посвященной программе Буша, признает все эти факты и, тем не менее, выступает против атомной энергетики.
Было бы куда разумнее ввести налог на углерод, что уравняло бы шансы чистых источников солнечной энергии с ядерной, отходы которой представляют собой несомненную, хотя и отдаленную угрозу окружающей среде на долгие времена. Правительства должны также отменить все субсидии ископаемому топливу, в особенности углю, самому грязному из всех. Они должны провести реформы, которые послали бы правильные ценовые сигналы тем, кто пользуется энергией, и таким образом сократить эмиссии.
Нельзя не подивиться тому, что из двух возможностей авторитетный журнал выбирает третью, которая возможностью не является. Все то же солнце и ветер. А если уж всерьез говорить об угольных субсидиях, можно вспомнить, что канцлер ФРГ Герхард Шрёдер настойчивее других уговаривал Буша изменить свое решение и принять протоколы Киото. Он даже прибыл в США, чтобы отчитать американского президента прямо в Белом доме. Шрёдеру следовало бы применить свое искусство проповедника у себя дома. Несколько лет назад правительство Германии попыталось отменить огромные правительственные субсидии угольным шахтам Рура, но спасовало перед натиском шахтеров, и все осталось как было. Еще один упрек в адрес Буша со стороны защитников окружающей среды. Он отдает предпочтение новым разработкам, а не экономии. Но, как показала история последних десятилетий, эффект экономии часто бывает обратным тому, которого ожидаешь. Эту простую и парадоксальную закономерность заметил еще в XIX веке английский экономист Стэнли Джеванс. Ее можно проиллюстрировать очень просто. Если промышленность в целях экономии энергии разработает лампочки, которые потребляют гораздо меньше электричества, давая при этом прежнее количество света, у потребителя высвободятся деньги, которые он тут же пустит на покупку третьей лампочки. В капитализм, как уже многократно указывали, встроен принцип экономического роста. У Джорджа Буша, как, впрочем, и у Шрёдера, когда он работает в своей стране, а не читает мораль за границей, есть абсолютная обязанность, от которой ему не увернуться. Он должен следовать мандату, полученному от избирателей. Его критики, зеленые в том числе, свободны от таких обязательств и вольны предлагать модели автомобиля, у которого нет горючего, энергоносители, не способные освещать Сан-Франциско или Лос-Анджелес, или даже вечный двигатель. Может сложиться впечатление, что повестку Дня зеленых поддерживает большинство населения, но это впечатление обманчиво. Население состоит из потребителей и избирателей. И независимо от того, что они могут сказать в микрофон подвернувшегося журналиста, настоящее и последнее слово скажет их чековая книжка или избирательный бюллетень. Судьба протоколов Киото – бесспорная трагедия, но повинен в ней не Буш и даже не лицемерный немецкий канцлер, а средний человек, вроде нас с вами, который убежден, что жертвы необходимы и неизбежны, но пусть уж лучше жертвует кто-нибудь другой. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Запретная зона». Экологическая программа. «Браконьеры Байкала». «Перепромысел нерпы». За прошедший год численность уникального байкальского тюленя снизилась. За 7 лет снижение на 30% особей. Ситуация критическая. Главный фактор снижения численности – охота. Как лицензионная, так и браконьерская. И главная тому причина – рост цен на шкурки байкальской нерпы. Закупочная цена на шкурку возросла в 10 раз. Главные заинтересованные страны – Китай и Италия. Шапки, отделка одежды, голенич сапог и так далее. На все нужна шкурка нерпы. Подтолкнуло браконьерский процесс и снижение числа лицензионных разрешений почти в 2 раза. В результате на лед вышли не только профессиональные охотники без лицензий, но и молодежь, и даже 70-летние бабушки с ружьями. На местных жителей приходится всего 5% от общего числа выловленной нерпы. Нерпа – единственный представитель млекопитающих на Байкале. Она относится к семейству настоящих тюленей. Предполагают, что в ледниковый период нерпа проникла в Байкал из Ледовитого океана по Енисею и Ангаре. Браконьеры Байкала. Экологическую программу подготовила и ведет Марина Катас. Первый раз в эфире 30 мая 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая программы Марина Катас. По данным экспертов, браконьерский промысел нерпы на Байкале приблизительно в 5 раз превышает разрешенный и составляет около 15 тысяч детенышей в год. Поэтому сотрудники Greenpeace требуют полного запрета промышленного лова нерпы. Право на добычу небольшого количества байкальского тюленя должно быть сохранено в рамках традиционного природопользования только для нужд местных жителей. С 10 по 24 апреля этого года экспедиция Greenpeace Россия прошла по льду Байкала более 4000 километров. В экспедиции также участвовали инспекторы Байкал-рыбвода, казаки Иркутского казачьего войска и так называемый воздушный патруль, экипаж мото-дельтаплана. Одно только присутствие участников экспедиции Greenpeace помогло сохранить жизни сотням детенышей нерпы в южной и средней котловине озера. Было изъято около 4 километров браконьерских сетей, составлено более 50 протоколов, заведено 2 уголовных дела. Говорит координатор байкальской компании Greenpeace России Роман Пукалов.
Цели и задачи, которые мы ставили в этом году, они сильно отличались от прошлого года. Если в прошлом году мы выступали как ученые, нам нужно было получить базовую информацию о том, сколько нерпы живет в Байкале, как она себя чувствует, то в этом году мы уже определили одну из главных проблем ее существования, то есть это перепромысел, это активная охота, это активный браконьерский промысел, и наш следующий шаг был это организация антибраконьерского рейда на Байкале.
Вас сопровождали казаки, насколько я знаю.
Да, это была моя мечта, она остается моей мечтой. Я очень хочу, в конце концов, дойти до управления президента по делам казачества, но Первый опыт, который у нас был, это участие казаков Иркутского казачьего войска в охране природы озера Байкал. То есть мы пришли на круг казакам, спросили: мужики, необходимо ваше участие в охране озера Байкал. Те сказали: любо. И выделили своих представителей.
Также был повторен учет поголовья нерпы. По сравнению с прошлым годом, численность уникального байкальского тюленя снизилась и в настоящее время не превышает 65 тысяч особей. Продолжает Роман Пукалов.
По результатам учетов нерпы можем сказать, что ситуация просто критичная. Численность нерпы, если в прошлом году мы регистрировали снижение ее численности примерно на 30% по сравнению с 1994 годом. В 1994 году 104 тысячи было зарегистрировано, в прошлом году 67 тысяч. В этом году мы скажем, что это будет порядка 60-65 тысяч. То есть поголовье нерпы продолжает снижаться на Байкале. Очень печальный результат, и такая скорость снижения численности – это просто критическая скорость. В ближайшее время можно уже просто бить тревогу и полностью запрещать охоту на нерпу.
По заключению экспертов, одним из главных факторов, влияющих на численность нерпы, является охота, как лицензионная, так и браконьерская. Причем браконьерский промысел нерпы с каждым годом увеличивается. Причин тому несколько, но главное – рост цен на шкурки байкальской нерпы на рынках Китая и Италии.
Это ценный пушной мех. Мясо практически не пользуется спросом, то есть добытое мясо нерп скармливают собакам. А вот мех, неожиданно закупочная цена на шкурку по сравнению с прошлогодней ценой 200 рублей, в этом году возросла до 2000 рублей, то есть практически в 10 раз. Удивительный скачок, он абсолютно нереальный в рыночной экономике, но это просто было вызвано резким повышением спроса на мех нерпы в Китае и в Италии, как ни странно. То есть шкура нерпы идет на производство шапок, меховых отделок одежды, голенищ, сапог и тому подобное, вот модных каких-то атрибутов одежды. Плюс к тому же, благодаря нашей прошлогодней экспедиции, число официально выдаваемых лицензий было снижено с 6 тысяч до 3,5 тысяч голов. И в результате те, кто хотел добыть нерпу, они в этом году не получили официального разрешения на ее добычу, и уровень браконьерского промысла резко возрос. Помимо того, что вот промысловики и охотники, хотевшие добыть нерпу, не получили на то разрешение, вышли без разрешения на лед для добычи, туда же на лед пошли многочисленные непрофессионалы. Пацаны, бабушки с ружьями. Вот что самое удивительное, мы наблюдали такую картину, когда вот там 70-летняя бабушка с ружьем пыталась добыть нерпу на льду Байкала. Глупая ситуация, но людям как-то нужно кормиться.
В результате что произошло с бабушкой и с нерпой? Она добыла свою нерпу?
Бабушку с нерпой мы отпустили, честно признаемся. Мы, может быть, немножко поступили с принципами охраны природы, но у нас рука не поднимается. Тот процент добычи, который приходится на местных людей, на местных охотников, то есть это тот вид природопользования, который исторически сложился здесь, он для местных эвенков, бурятов, без него они не выживут. Мы ничего не имеем против него. Он всего лишь составляет 5% от общего числа добычи нерпа на Байкале.
Озеро Байкал является самым глубоким и самым древним на планете пресноводным озером. Его глубина достигает 1637 метров, а возраст превышает 25 миллионов лет. В Байкале содержится пятая часть всех запасов пресной воды. Кроме того, в Байкале обитает более 2500 живых организмов, из которых около 2000 нигде более не встречаются. Поэтому озеро Байкал и его водосборный бассейн включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Нерпа является единственным представителем млекопитающих на Байкале. По классификации байкальская нерпа относится к семейству настоящих тюленей. Предполагают, что в ледниковый период нерпа проникла в Байкал из Ледовитого океана по Енисею и Ангаре, когда реки были подпружены льдами, надвигающимися с севера. Другие ученые не исключают возможности ее проникновения по Лене, в которой, как предполагают, был сток из Байкала. Сегодня на Байкале созданы все условия для практически бесконтрольного уничтожения нерпы. Так, к примеру, в северной котловине, угодье колхоза «Победа», судя по научным данным, должно обитать около 5000 нерп. Но участники экспедиции не смогли обнаружить ни одного жилого логова. Говорит координатор байкальской компании «Гринпис Россия» Роман Пукалов.
95% добычи – это промышленный индустриальный лов и отстрел нерпы, причем крупными артелями, колхозами, коррумпированными бригадами. Действительно, уровень коррупции на Байкале настолько сейчас высок, что я считаю, что необходимо федеральным органам Госкомитета по рыболовству, которым руководит всем известный Ноздратенко, вмешаться в ситуацию, которая сложилась на Байкале.
Вы говорите о коррупции. Что это связано с тем, что, допустим, инспектора, которые должны были бы охранять, в частности, нерпу, покрывают браконьерский промысел?
Более того, в то время, когда они должны заниматься охраной нерпы, они, получив огромный пакет лицензий на добычу ее, занимаются охотой на нерпу. То есть пакеты от 30 до 500 особей нерпы выдаются непосредственно рыбинспекторам. Мы столкнулись с абсолютно комичным случаем, когда наша экспедиция конфисковала одно из браконьерских ружей. Два дня местная рыбинспекция, Иркутская районная, колесила по озеру Байкал, разыскивая нашу оперативную группу с единственной целью – показать нам документы о том, что конфискованное нами ружье – это не браконьерское ружье, а принадлежит конкретному человеку, отдать его хозяину. Хозяин стоял, кивал головой о том, что да, извините, простите, можно я заберу свое ружье, чтобы дальше добывать нерпы.
А почему инспектора получают квоты на отстрел нерпы? Это что, такая форма материальной помощи со стороны ведомства Ноздратенко?
Да, думаю, нет. Байкал Рыбфлот просто выдают лицензии тем людям, которые заведомо интересны Байкал Рыбфлоту. Подтвердить коррупцию очень тяжело, но то, что из 3500 лицензий 3000 было распределено между своими людьми, это вот просто вот голый факт, который виден.
А в результате общий объем добычи нерпы в этом году?
15 тысяч нерпы в этом году тоже было добыто на Байкале. Это не голословные выводы. Мы, когда пришли в северную котловину Байкала, неожиданно столкнулись с тем, что в этой котловине должно обитать порядка 5-6 тысяч нерпы. Ну, то есть, вот по многолетним данным, полученным профессором Пастуховым, полученным нашим прошлогодней экспедиции, здесь должно быть 5-6 тысяч нерпы. То есть, логово, детеныши, взрослые особи. Ни одного жилого логова мы там не нашли. Закладывались учетные площадки. Эта учетная площадка размером 1,5 на 1,5 километра детально объезжалась мотоциклом. Ни одного жилого логова там не было. Я не берусь утверждать, что все 5-6 тысяч были добыты. 4, 4,5 тысяч точно были добыты. Это означает, что уровень браконьерства превышает разрешенный на северную котловину официальный уровень, а это 1000 особей, примерно в 3-5 раз. Это вот как минимум. Отсюда мы делаем вывод, что из 3500 разрешенных для Байкала добычи нерпы 15 было добыто всего за эту весну на Байкале.
Держателями основной части из 3500 выданных лицензий оказались Северо-Байкальская и Чевыркуйская рыбные инспекции, 470 и 300 голов соответственно, и наука в лице ВОЗСИБ-рыбцентра и специалиста по нерпе господина Петрова, которым было предоставлено право на отстрел 500 нерп. Хотя научная обоснованность отстрела 1500-1500-месячных детенышей нерпы представляется крайне сомнительной. В научных целях достаточно добывать в год не более 50 животных. На долю мелких промысловиков, добывающих менее 30 тюленей, в этом году пришлось только 500 из 3500 выданных лицензий. В то же время колхоз «Победа», контролирующий северную котловину Байкала и не пускающий туда чужаков, получил в этом году 1000 лицензий. Но вернемся к нашей беседе с Романом Пукаловым.
Но если ежегодно популяция, имеющая общую численность там около 65 тысяч особей, будет терять по 15 тысяч особей, то к чему это приведет через 5 лет?
Было бы не так страшно, если бы речь шла о разновозрастном звере. Страшно то, что из этих 15, практически все 15 добываются детеныши, которые только-только родились. И то, что эта ситуация повторяется последние 6-7 лет, это означает, что число животных, способных производить потомство, каждый год все меньше и меньше, меньше и меньше. И вот буквально мы стоим на пороге кризиса, когда байкальская нерпа, мы обязаны будем занести ее в Красную книгу, когда ее численность резко снизится. 65, там 70 тысяч мы уже никогда не найдем в Байкале.
Что же касается контроля над добычей нерпы со стороны органов рыбнадзора, то этой весной на льду Байкала в период активной добычи нерпы одновременно находились не более 8 инспекторов. То есть на каждого из них приходилось около 1000 квадратных километров. Территория, равная по площади всей территории Москвы. Таким образом, считает Роман Пукалов, ситуация с сохранением уникального животного байкальского тюленя с каждым годом ухудшается. Результаты двухгодичного наблюдения уже не оставляют сомнений в том, что через 5-6 лет следует ожидать катастрофического снижения численности нерпы.
Нерпа будет в Байкале, но она уже не будет тем естественным природным звеном в экосистеме Байкала, который будет способен регулировать ее вот естественный природный цикл, связанный с рыбой, с функционированием микроорганизмов и тому подобное. Это будет уже не Байкал. В Америке есть замечательные великие озера. Если сравнить сегодняшнюю ихтиофауну и вообще экосистему великих озер, которые сейчас там существуют, и то, что было 30 лет, 35 лет назад, это небо и земля. 35 лет назад это были озера с жизнью, со своей вот уникальной экосистемой, с эндемичными видами, которые, может быть, когда-то пригодятся человеку. Сейчас в Великих озерах этих видов, которые, может быть, когда-то пригодились бы человеку, уже не найти. В Байкале ситуация на порядок более острая, потому что Байкал, он сам по себе, ну вот это сотни великих озер вместе взятых, и можем ждать разрушения этой экосистемы под воздействием человека, под воздействием охоты, браконьерства, химического загрязнения, там, вырубки лесов вокруг Байкала. Такого, что мы точно так же вот через 5-6 лет получим грязную лужу, в которой будет совершенно другая экосистема, подобная Великим озерам. Это уже будет не Байкал, это будут Великие озера номер 2.
В этом году впервые в охране байкальской нерпы приняли участие казаки. Я беседую с атаманом Иркутского казачьего войска Николаем Мериновым. Почему вы приняли приглашение Гринпис участвовать в экспедиции на Байкале по спасению нерпы?
Во-первых, это соответствует нашим устремлениям как казаков сохранения богатства природы нашей Родины, особенно Сибири, Байкала. Мы все знаем, что Байкал – это уникальная жемчужина, состояние не только наше, а мировое. И спасение нерпы – это полностью соответствует, если угодно, нашим чаяниям казаков. Мы несколько настороженно казачество относимся к движениям с иностранными названиями, положим, Greenpeace. Но когда цели и задачи с кем-либо из любой организации у нас сходятся, мы готовы сотрудничать с любой организацией.
Но вот вы приняли приглашение Greenpeace и провели практически 2 недели на льдах Байкала. Что вы увидели? Какое впечатление на вас произвели те способы, которыми добывается нерпа?
Нерпа испокон веков служила здесь местным жителям предметом охоты и добычи. Когда это добывалось в меру и на определенном уровне, этого всегда хватало. Как только начался промышленный забой нерпы, цена шкурки нерпы повысилась, следовательно, начался хищнический отлов нерпы. Я считаю, что наибольший вред популяции нерпы приносит байкальский целлюлозный комбинат, благодаря которому выбрасываются вредные отходы в Байкал. И вот нарушается биологическое равновесие, уровень и гибнут нерпы. Акция, которая была организована нынче с привлечением различных структур, в том числе и казачества, получила широчайший резонанс и отклик населения. И люди действительно задумались, что такое нерпа. Они его воочию увидели. Воочию увидели, какими орудиями хищническими отлавливают. Я вот уроженец села Большое Голоустное. Я не скрою, я интересовался, каково впечатление. Знаете, у нас часто бывает наездами, вот, положим, рыбнадзоры, охотоведы и так далее, когда они приносят сами больший ущерб. Хищнически отлавливают, сами отстреливают, берут взятки и так далее. А это была такая экспедиция, которая очень гибкая и пластичная. Иначе говоря, взаимоотношения с местным населением, охотниками. И во всяком случае, вот мы не слышали негативных отзывов. Даже со стороны, положим, браконьеров. Никто не может обвинить, что, допустим, члены экспедиции отлавливали нерпы, сдирали шкурки, продавали.
Но в дальнейшем казаки продолжат охрану нерпы?
Да, с удовольствием. То есть это был пробный камень, и он был удачный. И мы с удовольствием будем сотрудничать.
С Сотрудники «Гринпис» и казаки Иркутского казачьего войска убеждены, что в первую очередь необходимо навести порядок в системе Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству. В частности, разобраться с механизмом выдачи лицензий и так называемым научным ловом и организовать эффективную охрану нерпы. Кроме того, необходимо создать на озере оперативные отряды по борьбе с браконьерством. К сожалению, несмотря на все мои усилия, мне так и не удалось выяснить позицию по этому вопросу специалистов Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству. В комитете идет большая реорганизация. Поэтому представители «Гринпис» вынуждены апеллировать напрямую к высшей власти. Говорит Роман Пукалов.
Немедленно, просто немедленно остановить охоту на нерпу. Это не рекомендация, это требование. Мы будем напрямую обращаться и к Ноздратенко. Если господин председатель Госком рыболовства не воспримет наши требования, мы будем напрямую обращаться к правительству России и к президенту России. Просто ситуация уже критическая сложилась в популяции нерпы на Байкале. Путин сам обещал год назад, практически год прошел с его обещанием, разобраться с перепрофилированием Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Это проблема номер два на Байкале и, как ни странно, имеет прямое отношение к популяции нерпы, потому что нерпа болеет и умирает от болезни только потому, что ее иммунитет популяции подорван химическим загрязнением. А единственное химическое предприятие, стоящее на берегу, это Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.
Вы думаете, что президент России как-то среагирует на ваше обращение?
Он уже пытался это сделать. Он посылал своего представителя в Сибирском округе в Байкальск, господина Драчевского, который летал в Байкальск и смотрел комбинат, туристический комплекс вокруг него, оценивал проект перепрофилирования этого предприятия. Выводы Драчевского были отрицательными. Данный проект перепрофилирования БЦБК неприемлем для дальнейшей реализации. Люди должны дышать чистым воздухом, они должны пить чистую воду, они должны есть чистые продукты. В данном случае вот с Байкалом будет полной глупости и недальновидности, если наше федеральное правительство не обратит внимания на проблему озера Байкал.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Наталья Флоринская. Автор и ведущая Марина Катес.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмета, Шкинази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 25 лет назад», вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, а лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал, ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться. Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
компании.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».